Сюзанна Янсен. Запретное место. Эпиграф. Говорят, на одного живого ходят 10 мертвецов. Тяжесть мертвых давит. Йоран Дальберг из книги «Общение с духами». То, чего нет, заползает повсюду, все заполняя собой. Ан Едерлунд. Из сборника «Вновь глубокая любовь». Посвящается Альме и Эдварду. Было бы неверным утверждать, что никто ничего не заметил. Естественно, найдется немало свидетелей, которые той ночью слышали выстрелы и видели фигуру, выбежавшую из дома и скрывшуюся в направлении поджидающего автомобиля. Возможно, свидетели тут же вернулись к своим делам или остались следить за продолжением, как подъехала полиция, как выносили тела. Но они молчали. Лазали по кустам, отдыхали на деревьях или парили над землей. Эти существа были частью природы, часто невидимой людьми. Возможно, все они были животными, большими или маленькими, быстрыми или медленными, зоркими или полуслепыми. Так или иначе, правда о событиях, произошедших в доме, вскоре покрылась мраком и растворилась вовсе, как и многое другое. Пролог. Ближе к вечеру задул ветер. Сначала слегка зашелестел в кронах деревьев, а затем усилился. Наконец привел в движение все вокруг. До наступления темноты оставалось не более получаса. На парковке возле усадьбы Йоханнес слез с велосипеда и прислонил его к фонарному столбу. Собрал свои темные волосы в пучок на затылке. Погода просто ужасная. Ни один нормальный человек не выйдет на улицу в такое ненастье. Ну, значит, он ненормальный. Пристегивая велосипед, Йоханнес бросил взгляд на домик Натали. В одном из окон мелькали отсветы керосиновой лампы. Он увидел силуэт Натали. Тень скользила по стене, медленная и неуловимая, как она сама. Недавно она согласилась остаться у него на ночь. Но, проснувшись утром, он обнаружил, что ее уже нет. Постель была пуста. Конечно, она говорила, что ей рано вставать на следующий день. Однако он почувствовал разочарование. Они провели чудесный вечер, и вот так уйти, не сказав ни слова, даже не оставив записки. Виной всему, вероятно, опять боязнь близости. Думал он, разминаясь. Она чувствует себя такой уязвимой, поэтому держит дистанцию. Вполне логичное объяснение, если не углубляться в психологию. Дождь усилился. Бегать совсем расхотелось. Он понимал, что одет не по погоде, но, с другой стороны, так оно обычно и бывало. Йоханнес был не из тех, кто прислушивается к прогнозам. Возможно, из духа противоречия. Ведь его мать, напротив, считала, что изменение температуры на 1 градус уже повод что-нибудь надеть или снять, а для каждого случая предназначается отдельный гардероб. Все его детство было ознаменовано постоянными переодеваниями, чтобы ни одна капля дождя, ни одно дуновение ветра не проникло сквозь многочисленные слои. Уже во взрослом возрасте он ощущал внезапный восторг, когда порой промокал или замерзал. Йоханнес побежал вниз по тропинке, потом свернул налево, подальше от дома Натали. С одной стороны тянулся лес, а с другой простирались заболоченные земли. Те места, которые он полюбил. Растянувшаяся на километры пустота, низкая серая растительность, кажущаяся еще более живучей и удивительной под дождем и ветром. Он вспомнил, как смотрелся иней на торфяном мху прошлой зимой. В этом было что-то неземное, такое хрупкое и чарующее. Он в жизни не видел ничего подобного. Один раз откуда-то вышел лось, протрусил по зеркальной глади. Гулкий стук копыт напоминал печальный колокольный звон. А сейчас Йоханнес слышал лишь монотонный звук собственных шагов, похожих на громкие удары, словно он пробивал себе дорогу упорно и методично. Постепенно извилистая дорожка превратилась в прямую длинную тропинку, ведущую к старому торфяному болоту. То и дело рядом мелькала гравиевая дорога, и вскоре Йоханнес смог различить парковку у самого торфянника. На парковке пусто, а здесь вообще редко кого можно было встретить, а уж сегодня вечером с этим застилающим глаза дождем все выглядело совсем пустынно. Местами в болото уходили деревянные мостки. Он подумал было сократить путь, но доски выглядели скользкими. Рискованно. Достаточно потерять равновесие. Ай! Йоханнес умудрился оступиться, хотя бегал здесь только раз, что знал каждую кочку наизусть. Боль пронзила ногу. Потом на секунду отступила, чтобы обрушиться с новой силой. Черт возьми! Он попытался сделать несколько прыжков на одной ноге и схватиться за что-нибудь, но рухнул на тропинку. Болело ужасно. Ветер с дождем трепал одежду. Он попытался подняться, но на ногу действительно невозможно было ступить. Йоханнес подождал еще немного в надежде, что боль утихнет, одновременно проклиная себя за то, что оставил мобильник дома. Как теперь добираться до усадьбы на одной ноге? Вдоль тропинки росло довольно много кустов, и Йоханнесу пришла в голову идея отломать несколько прочных веток и соорудить из них временные костыли. Мысль сама по себе хорошая, но вскоре пришлось ее оставить. Ветки попадались слишком тонкие. Преодолев несколько метров, наполовину ползком, наполовину прыгая, Йоханнес взглянул на болото. И тут его поразила одна вещь. Дождь прекратился, ветер стих, и наступила полная тишина. Удивительно. За облаками на темном небе плыла луна. Она освещала клочья тумана, окутывавшего влажную землю. Йоханнесу послышался какой-то звук. Ветер или животное? Похоже на стоны или на приглушенные крики. Чуть дальше на тропинке появился свет. «Фонарик! Там кто-то шел!» «Эй!» — закричал Йоханнес. Никакого ответа. «Мне нужна помощь!» — продолжал он. «Я тут немного повредил ногу!» Свет все приближался, становясь ослепительно ярким, так что Йоханнесу пришлось приложить руку козырьком ко лбу. «Эй!» Фонарик направили в другую сторону, в глазах прояснилось. «Что происходит?» Успел он подумать. Затем наступила темнота. Часть первая. Тремя неделями ранее. Глава первая. Тук, тук, тук. Натали проснулась. Надавила пальцами на виски, чтобы стук в голове прекратился. Тук, 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 тук. Взглянув на будильник, Натали убедилась в том, что до подъема еще 2 часа. Иными словами, все как обычно. Можно даже не пытаться снова уснуть. Такие попытки всегда оказывались безуспешными. Она села на краю кровати и начала думать о том, что еще осталось делать. Ничего. В квартире порядок. Большая часть ее вещей убрана. Сумки, которые еще не были погружены в машину, стояли в прихожей. Все готово. Она приняла душ, приготовила завтрак на скорую руку, поела, стараясь оставлять как можно меньше следов после себя. Написала записку человеку, который должен был жить в квартире во время ее отсутствия. Положила записку на стол. «Я оставила кое-что в холодильнике, может быть, вам пригодится. Номер счета, куда перечислять арендную плату, я вам вчера отправила на электронную почту. Надеюсь, вам у меня понравится. Всего доброго, Натали». На улице было по-воскресному пусто и тихо. Уложив последние сумки в багажник, она села за руль и поехала. Натали выехала на 45-ю дорогу по направлению к северу и покинула Гётеборг, прежде чем город успел проснуться. словно убегая после нелепой случайной связи. Через некоторое время Натали остановилась у бензоколонки, чтобы заправить бак, выпить кофе и докупить кое-какие товары, необходимые в первые дни. Затем продолжила путь. Вскоре ландшафт изменился, местность казалась более глубокой и темной. Подумать только, до далекого прошлого всего пара часов езды, до этого края озер и лесов, до той земли, которая по-настоящему была ее домом. Она всегда ощущала себя чужой в большом городе у моря, у этого легкомысленного, переменчивого, ненадежного моря. Натали не вписывалась в общество людей, которым вечно надо было выходить под парусом, которым нравились голые скалы и дальние горизонты, которые боготворили солнце и мечтали о том, чтобы оно светило как можно ярче и жарче. Эти люди как будто ждали от нее того же внутреннего восторга, которого она никогда не испытывала, но который она постепенно научилась изображать. Каждое лето стоило ей лишь ступить на горячий гранит Бохуслина и зайти в воду, как создавалось ощущение, будто море чисто инстинктивно выплевывает ее обратно, словно зная, что она инородное тело. Теперь в окно стучал сентябрьский дождь, тихо и неуверенно. Осень подбиралась осторожно, чтобы никого не спугнуть и не потревожить. «Приходи», — думала Натали. «Просто приходи. Просто наступай. Сделаем это вместе». Натали проехала съезды на Омоль и свернула на Фингерскуг. Ее вдруг охватило чувство нереальности, резкое и сильное. Что она, собственно, собирается сделать и каковы будут последствия? Но тут же пришло осознание того, что она уже почти на месте и обратной дороги нет. Натали сбросила скорость. Вот художественная школа, вот здание бывшего завода, где теперь, как ей было известно, располагались ателье, галереи и мастерские. На углу, где раньше стоял лишь маленький продуктовый магазинчик, теперь открылась булочная и кафе. Там сидели люди неопределенного возраста с тряпочными сумками через плечо и пили свой латте или чай из высоких стаканов. На этом постройки заканчивались, и начинался лес, и вскоре дорога уходила вправо и постепенно превращалась в березовую аллею, ведущую к поместью. На широкой гравиевой дорожке стояло несколько автомобилей. Натали вышла из машины, оставив сумки в багажнике, и направилась ко входу. Это было красивое здание с четырьмя башенками, белым оштукатуренным фасадом, зеленой железной крышей и большими видовыми окнами. Располагалось оно, как это часто бывает с хуторами, на возвышении. Обычно из таких замков открывается живописный вид, например, на озеро или холмы. Однако это поместье отличалось от других. Оно выходило на невзрачную равнину с редкими мелкими соснами и покрытой туманом низины. Казалось, солнце никогда не проникало сюда, поэтому земля оставалась неизменно влажной. И вот сюда она вернулась совершенно добровольно. «Это вы хотите снять гостевой домик?» Женщина, представившаяся Агнеттой, была управляющей усадьбой. На ней было бежевое платье с вышивкой, фасоном напоминающее кафтан. В таком наряде высокая женщина выглядела как наряженный столб. Русые волосы до плеч, густая челка. «Да, все верно». Ее муж стоял чуть поодаль. На голову ниже жены, одет в темный костюм. Неуверенный взгляд блуждает по комнате. «Густав», — подумала Натали, — «как телохранитель». Именно такими я их и помню.
«Добро пожаловать в усадьбу Мосмаркин. Надеюсь, вы понимаете, что арендуете очень простой домик. Им пользуются в основном в летние месяцы».
«Конечно, без проблем. Но ведь отопление есть?»
«Два камина и газовый холодильник. Но на этом все. Воду придется носить в канистрах из нашего подвала, а заряжать компьютер и мобильный можно у нас в офисе. Душ и туалет находятся в коридоре на втором этаже, но за вашим домиком есть также деревянный сортир».
«Что еще?» Она задумалась.
«Ах да, велосипед. Здесь есть старый велосипед, которым вы можете пользоваться. А вы, кстати, откуда?»
«Я живу в Гётеборге».
На стенах в фойе висели старые портреты элегантных дам в пышных платьях и подтянутых джентльменов в военной форме. Когда Наталья была ребенком, эти картины завораживали ее, особенно одна. На ней была изображена София Хансдоттер, супруга хозяина поместья, жившая здесь в конце XIX века. В памяти Натали остались темно-зеленое платье Софии и ее печальный взгляд. Рассказывали, что она потеряла 7 из 8 своих детей, что она была сумасшедшей,
душила новорожденных
и просила мужа похоронить их в болотах недалеко от усадьбы. Супруг исполнял ее волю, дабы не подвергать ее истерзанное сердце еще большим мукам. Вплоть до того самого дня, когда родился 8 ребенок, и мужчину вдруг осенила догадка относительно того, что произошло с предыдущими детьми. Тогда он решил отнять новорожденного мальчика у матери. Поговаривали, что после этого София отправилась на то место, где были похоронены ее дети, шагнула прямо в болото и исчезла. Никто ничего не сделал, чтобы спасти ее. 8 ребенок вырос и превратился в здорового, крепкого мужчину. Он и унаследовал поместье. А нынешний владелец Густав приходился ему правнуком. «Мы с Густавом содержим здесь пансионат уже больше 35 лет, а раньше этим занимались его родители», — продолжала Агнетта. Было видно, что ей уже не раз доводилось рассказывать историю усадьбы. «Это поместье принадлежит семье Густава аж с 17 века. Посмотрите, тут везде висят портреты его предков». Она сделала неопределенный жест рукой. В ту же минуту со второго этажа спустилась женщина. «Это Елена. Она заведует тут всем хозяйством. Между прочим, ее копченый сик лучший на нашем берегу озера Венерн, если вам как-нибудь захочется поужинать с нами». Елена, бледная и худенькая, казалась полной противоположностью хрестоматийной дородной хозяюшке. «А вот и Алекс, наш мастер на все руки», — воскликнула Агнетта, когда в комнату вошел высокий мускулистый мужчина. «Если что-нибудь надо будет починить, обращайтесь к нему». Алекс остановился, подняв глаза к потолку, и коротко кивнул. Затем скрылся в глубине помещения. «Если у вас возникнут вопросы, можете обращаться к нам с Густавом по будням с 9 до 4. Чаще всего мы сидим в офисе. Это соседняя комната. Если нас там нет, значит, мы стоим на какой-нибудь стремянке и красим сарай или чиним трактор или еще что-то в этом роде. А так нас можно найти в восточном флигеле, где мы живем. Обращайтесь в любое время, не стесняйтесь». Помолчав, она продолжала. «Ну вот, самое главное я сказала. Сейчас здесь, так сказать, не сезон, почти ничего не происходит. А вы тут, извините за нескромный вопрос, по какой-то определенной причине?» «Да, я работаю над диссертацией. Речь идет о влиянии глобального потепления на процесс расщепления в условиях влажной почвы. Я биолог». «Понятно», — улыбнулась Агнетта и кивнула в сторону окна. «Значит, вы приехали ради болота. Интересно». «Да, мне необходимо поставить кое-какие опыты». «На самом деле наше болото считается особенным», — заметила Агнетта. «Раньше его называли жертвенным болотом».
«Да».
«Наверное, вы об этом слышали. Говорят, что, начиная с Железного века, тут хоронили жертвы богам. В том числе и людей, кстати. У нас в конторе даже брошюра об этом есть. На рубеже веков здесь нашли как раз такой труп. 4 век до нашей эры. Теперь он в культурно-историческом музее Карлстада».
Натали кивнула. «Да, я слышала».
«Брусничная девушка», — сказала Агнетта.
«Понятно», — ответила Натали.
«Так ее назвали, эту девочку, которую нашли.